С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Правозащитники вновь заявляют о насилии в Ингушетии. Дискуссия относительно предложения ввести в России контроль над содержанием веб-изданий и интернет-дневников. Конфликт вокруг Дома архитекторов в Москве. Эти события, а также мировая политика в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Во вторник правозащитный центр «Мемориал» представил в Москве доклад под названием «Ингушетия. 2007 год. Что дальше?». Эксперты центра считают, что ситуацию в республике дестабилизируют не только боевики, но и представители российских силовых структур. В докладе говорится о многочисленных случаях похищения мирных жителей, убийствах и пытках, в которых замешаны представители правоохранительных органов. Подобные методы российской власти только пополняют ряды ингушского сопротивления, считают в мемориале. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Сообщения о терактах против мирных жителей, о нападениях на чиновников и милиционеров в Ингушетии попадают в сводки информационных агентств почти ежедневно. Гораздо реже рассказывается о том, что на эти выступления боевиков представители российских силовых структур в Ингушетии отвечают зачистками, похищениями и убийствами людей, чье участие в бандформированиях ничем не доказано. Ситуация в Ингушетии развивается почти по чеченскому сценарию, считает глава центра «Мемориал» Олег Орлов.
Беззаконное насилие, похищение, убийства, пытки. Ингушетия очень маленькая территория. И населения там немного. И каждый случай насилия, каждый случай незаконных арестов, похищений, пыток становится известно. Я подчеркиваю, те, кто сейчас протестует против действий или бездействия властей в Ингушетии, они не поддерживают свои значительные части боевиков. Боевики – это одно, протестный потенциал – это другое. Но власть утеряла и потеряла ту возможность опереться на все-таки серьезную поддержку в среде населения для того, чтобы бороться за стабильность в этом регионе. Почему там так, собственно говоря, происходит? Сейчас можно слышать, многие развивают самые различные конспирологические теории. А кто, собственно говоря, в Ингушетии это делает? Я тут читал там десятки разных теорий. Одна теория доказывает, что это делается для того, чтобы объединить Ингушетию и Чечню. Вторая теория доказывает, что наоборот, это делается для того, чтобы бороться против Рамзана Кадырова. И это все люди где-то во власть. Сознательно дестабилизируют ситуацию. Третья теория, что значит, это сознательно дестабилизируется к выборам в целом в Российской Федерации и так далее, и так далее. Мы не верим в эти конспирологические теории. Есть сила, которая заинтересована в дестабилизации. Эта сила называется боевики, вооруженное подполье, террористы, как угодно можете их назвать. Власть не заинтересована, но власть де-факто действует так, что идет в том же направлении, что и боевики. Власть и боевики, одни сознательно, а другие полусознательно, ведут дело к дестабилизации. Власть действует, прежде всего, силовые ведомства так, как они умеют. А умеют они вот так, как у нас описано.
Эксперты напоминают, что жителям Ингушетии даже не разрешают вслух говорить о том, что их тревожит. Наиболее яркий пример – история с митингом в Назрани, который так и не состоялся 26 января. Впрочем, это общероссийская тенденция, считает Светлана Ганушкина из Комитета гражданское содействие.
Мы сейчас все время слышим оценку того, что происходит в России последние годы, как стабилизацию обстановки в стране. Вот Ингушетия может быть самый яркий, но достаточно типичный пример этой стабилизации. Это яркий пример уничтожения демократических механизмов управления и демократических механизмов связи с обществом. Власть почему-то прониклась убеждением, что она знает из Кремля все, что должно делаться и как оно должно делаться, а общество не повзрослело, и слушать его голос рановато. Оно еще в детском возрасте. Каждый раз, когда я это слышу, мне хочется задать вопрос, а когда же успела повзрослеть сама эта власть? Она-то когда так поняла всю ситуацию в этой огромной стране, что берет на себя эту тяжелейшую ответственность отвечать за такую огромную разнородную страну? Когда она приобрела этот опыт? Очевидно, потому что мы видим перед собой, что опыта у нее этого нет. Вместо того, чтобы анализировать протестные настроения и протестную среду, власть старается сделать то, что совершенно естественно. Она назначена из Кремля, и она старается сделать так, чтобы ничего не было видно и слышно, чтобы никаких общественных акций не происходило, и чтобы доложить в Москву, что все в порядке, что постоянно и делается. Не умеет отстаивать интересы своего народа, который ее не избирал, не интересуется мнением этого народа, а придумывает всякие легенды.
Глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев говорит о крайне неприятном развитии событий, если Кремль будет продолжать свою нынешнюю политику в Ингушетии. Мирное население, которое негативно относится к представителям российских правоохранительных структур, встанет на сторону боевиков. И тогда ситуация на Кавказе окончательно выйдет из-под контроля властей.
Власть, некомпетентная в Ингушетии, провоцирует ситуацию таким образом, что гражданский протест в Ингушетии растет изо дня в день. Политических оппонентов и в России, и в Ингушетии, и на Кавказе они фактически зачистили. Таким образом, критическая масса накапливается, она изо дня в день все больше будет накапливаться. И вот этот первый действие, недавний митинг в Ингушетии, это был не митинг, это был, извините, это был мятеж. Так вот, в более серьезных рамках и в более большом количестве, когда подобные действия произойдут, управлять этими массами политически в рамках Конституции Российской Федерации будет некому. И вот тогда боевики воспользуются этим случаем. Самое страшное, что оппозиции в Ингушетии, к сожалению, нету. Но гражданский протест растет. Так вот, когда вот этот гражданский протест дойдет до критической массы, когда произойдут какие-то события, в связи с тем, что некому будет людей повести, их поведут боевики. А люди пойдут за ними туда, куда они позовут. Потому что они света в конце туннеля они не видят. Они не видят, что Российская Федеральная власть поворачивается лицом к ним. Они видят, что спецслужбы совершают преступления против них, причем против людей, которые сегодня работают в правительственных структурах, структурах МВД, прокуратуры. И когда они совершенно четко видят, что власть идет против людей, эти люди, защищая самих себя, это естественная реакция, они пойдут за кем угодно, лишь бы их самое святое жизни кто-то защищал. А боевики, ну извините, они в этом деле уже преуспели. Это у них достаточно серьезная идеология. И в Ингушетии, по моим данным, и это свидетельствует их действия, они очень сильные. И поэтому я думаю, что если Кремль немедленно не сменит свои акценты, если Кремль, я именно Кремль говорю, потому что Зязиков это, извините, это, он ничего не решает. Кремль должен сместить акценты. Сегодня Кремлю нужен вот такой зияющий раной кровоточащий Кавказ для того, чтобы точно так же, как неизвестный подполковник пришел только на одной фразе, что будет чеченцев мочить в сортире, он стал президентом. Нужен под рукой всегда некий регион, за кого некому будет заступиться, на это можно раскрутить кого угодно.
Так считает председатель Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Кремле проходят переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. На встрече обсуждаются торгово-экономические отношения двух стран. Украинский лидер намерен поднять вопрос о пока не урегулированном конфликте вокруг поставок российского газа на Украину. Арестованный мэр Архангельска Александр Донской объявил голодовку в знак протеста против ущемления его прав. Как говорится в распространенном им заявлении, судебный процесс по его делу намеренно затягивается. В Ростовской области военный суд вынес приговор военнослужащему, который довел до самоубийства сослуживца. 5 лет заключения и штраф в пользу семьи погибшего. Американские власти заявляют, что процесс по делу 6 обвиняемых в подготовке терактов 11 сентября будет непредвзятым. Предполагаемым заговорщикам предъявлены обвинения в убийстве. В Казахстане разбился истребитель МиГ-29. Один пилот погиб, второй выжил. Индия и Россия подписали предварительное соглашение о строительстве российскими специалистами 4 ядерных реакторов на атомной электростанции на юге Индии. В иракской провинции Дияла у города Мугдади найдены тела 13 человек со следами пыток и насильственной смерти. В Восточном Тиморе объявлено чрезвычайное положение в связи с попыткой убийства президента Жозера Муша Орты. В страну направлены австралийские войска. Прежде чем мы продолжим, скажу, что сегодня в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» вы услышите американский час программы «Поверх барьеров». И сегодня такие главные темы. «Политическое электричество. Америка в разгар выборов». В рубрике «Книжное обозрение» Марины Ефимовой тема «Генералы и президенты» книги Стэнли Вайнтрауба «15 звездочек» и Марка Перри «Командиры». Фестиваль русского кино в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Гость американского часа – киновед Ричард Пенья. И музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Накануне пхеньянских гастролей Нью-Йоркской филармонии. «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем «Время свободы». Российское интернет-сообщество, правозащитники и журналисты оживленно обсуждают выдвинутые законодателями предложения по контролю над содержанием веб-изданий и сетевых дневников. Суть предложения, о которых заявил член Совета Федерации Владимир Слуцкер, заключается в том, что популярные интернет-ресурсы и сетевые дневники с высоким уровнем посещаемости должны быть зарегистрированы в качестве средств массовой информации. Авторы поправок к 12-й статье закона о СМИ считают, что таким образом они смогут бороться с распространением экстремизма и детской порнографии. А их оппоненты говорят о том, что это просто попытка ввести политическую цензуру в русском интернете. Оппоненты встретились в помещении информационного агентства РИА Новости в Москве. За их дискуссией наблюдал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Цензура или правовое регулирование? Только второе, убежден автор книги «Право и киберпространство» Илья Рассолов.
В интернете будет эффективный не предварительный цензурный подход, а последующий эффективный контроль или надзор за тем, что делается в интернете. И быстрая процедура разбирательства, новая форма разбирательства по отношению к виновному серверу или виновному лицу. Второй момент. Предлагается уточнить ответственность участников сети. Во-первых, ответственность несет автор информации, если он ее размещает. И поэтому мы должны иметь возможность идентифицировать этого автора. И второе, провайдер освобождается от любой ответственности, если его вмешательство в сеть чисто техническое. И он не осуществляет ни редакционного, ни издательского сервиса.
Настаивает автор законопроекта о борьбе с киберпреступностью Илья Рассолов. Член Совета Федерации Владимир Слуцкер идет дальше. Он предложил внести поправки в закон о средствах массовой информации и обязать к регистрации интернет-сайты с аудиторией не менее 1000 посещений в день. При этом СМИ должны ссылаться только на зарегистрированные интернет-ресурсы.
Существует подход, он реализован в Штатах, в США, в Великобритании, в Германии, в Израиле, в ряде других стран. Это подход, который связан с внесением поправок в закон о средствах массовой информации, который привязывает периодически обновляемые информационные сайты в интернете по правам и по обязанностям к средствам массовой информации. Очень серьезно беспокоит наличие в интернете сайтов экстремистских организаций, через которые ведется пропаганда межнациональной и межрегиональной терпимости и вражды. Достаточно вспомнить нашумевший видеоролик, где члены экстремистской организации на фоне свастики отрубают голову выходцам из Таджикистана и Дагестана. Между тем, закон о противодействии экстремизму дает крайне размытые определения по борьбе с экстремистской деятельностью в интернете.
Проблема совершенствования законодательства. Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод предупреждает.
Встречается очень явное сопротивление со стороны правозащитных кругов, которые опасаются, что новые законопроекты как-то будут ограничивать активность правозащитных организаций, которые выступают с оппозиционной риторикой, журналистов, которые выступают с критикой власти, бюрократов, коррупционеров и так далее.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Ну и в продолжение разговора о русском интернете на очереди, собственно, рубрика «Политика онлайн», которую подготовил сегодня мой коллега Кирилл Кобрин.
Из Павловского не вышло ни журналиста, ни пропагандиста, так же, как раньше не вышло ни идеолога, ни политтехнолога, а еще раньше ни диссидента, ни отсидента. Этот человек оказался бесполезен во всех своих качествах, поэтому даже с точки зрения властей лучшим выходом из положения казался, наверное, ужасный конец, нежели ужас без конца под названием телевизионная аналитическая программа «Реальная политика».
Так пишет известный петербургский политолог, экономист и публицист Дмитрий Травин в статье опубликованный на сайте еженедельника «Дело». Текст называется «Гоп-стоп» и посвящен он странным переменам в судьбе и деятельности чуть ли не главного пропагандистско-идеологического деятеля путинского режима Глеба Павловского. Павловский, Глеб Олегович Павловский, отсюда ГОП в статье Травина, уходит с телеэкрана и перекраивает работу своего сайта «Русский журнал». Почему? Дмитрий Травин видит в сворачивании некогда очень шумного спектра идеологической и пропагандистской борьбы в путинской России некую тенденцию.
Он не просто покидает ТВ. ГОП еще и разгоняет известную часть своих гопников, то есть идеологических работников, трудящихся в интернет-изданиях, контролируемых Глебом Олеговичем. Возникает ощущение, что дело здесь не просто в личной драме неудавшегося тележурналиста. Не сгустились ли тучи над всем тем направлением идеологической работы, ярким представителем которого является Павловский? На эту мысль наводит еще один факт. Кризис в прокремлевском молодежном движении «Наши». Нашинские гопники, хоть к ГОПу и не относящиеся, тоже теперь оказываются не слишком востребованы. Их помаленьку разгоняют и лишают серьезных карьерных перспектив. Кто-то, возможно, скажет в этой связи о том, что грядет медведевская оттепель, то есть при новом президенте нас ожидает некоторая либерализация. Думается, такого рода заявления были бы слишком смелыми. Гопники с нашистами не являются фундаментальными элементами путинского авторитаризма, а значит, их маргинализация или даже полное устранение не может стать серьезным свидетельством либерализации.
Но если наши и павловские пропагандисты не являются фундаментальными элементами путинского авторитаризма, то кто и что тогда является таковыми? Этот вопрос я задал автору статьи Дмитрию Травину.
Я думаю, сутью путинского режима является то, о чем нам в конце прошлого года рассказал некий господин Шварцман. Так называемая бархатная реприватизация. Когда активы и денежки перекладываются из кармана одних олигархов в карманы других олигархов, назначаемых властью, либо в государственные карманы, которыми уже олигархи могут распоряжаться. Для того, чтобы такого рода бархатная реприватизация могла осуществляться, надо твердо держать рычаги власти. Как держать? Вот здесь есть разные мнения. Некоторые считают, что для этого нужны всякие организации типа наших, всякие поиски национальной идеи, всякие пиар-проекты и тому подобные вещи. Как мне представляется, жизнь не подтвердила необходимости такого рода проектов. Они затратны, но неэффективны. Народ любит власть не по этой причине. Поэтому, в принципе, неудивительно, что сегодня такого рода проекты могут сворачиваться, а завтра они могут заменяться на какие-то другие проекты, которые сочтут более приемлемыми.
Мнение петербургского политолога и публициста Дмитрия Травина. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Вы слушаете программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Шести членам Аль-Каиды, содержащимся в тюрьме на военной базе в Гуантанамо, в понедельник предъявлены обвинения. Среди обвиняемых Халид Шейх Мухаммед, организатор террористических актов 11 сентября. Военные юристы говорят, что беспрецедентный судебный процесс будет открыт для прессы. С подробностями Ян Рунов.
Шестерым заключенным тюрьмы на американской военно-морской базе в Гуантанамо предъявлены официальные обвинения в убийствах и военных преступлениях, связанных с терактами 11 сентября. Военная прокуратура намерена требовать для них смертной казни. Среди обвиняемых Халид Шейх Мухаммед, приближенный Усама бин Ладена. По его признанию, это он задумал операцию по проведению терактов 11 сентября и предложил план бин Ладену. Затем добыл нужные средства и следил за подготовкой участников операции в Афганистане и в Пакистане. Об этом на пресс-конференции сообщил бригадный генерал военно-воздушных сил Соединенных Штатов Томас Хартман, юридический советник Министерства обороны. Среди 169 пунктов обвинения – заговоры, убийства, нападение на мирных жителей, терроризм. По поводу предстоящего суда бывший юридический советник Белого дома, вашингтонский адвокат и политолог Дэвид Рифкин сказал:
«У прокуратуры очень сильные, убедительные доказательства вины всех шести обвиняемых. Я думаю, у прокуроров есть все основания для победы. Учитывают ли в Вашингтоне возможную реакцию на казнь в странах мусульманского мира? И вообще, насколько смертная казнь согласуется с демократией?»
Судебный процесс будут вести профессионалы высокого класса. Противникам суда будет очень нелегко представить процесс как несправедливый, не соответствующий американским законам. Я не хочу показаться циником, но Америку будут критиковать, что бы мы ни делали.
Это был Дэвид Рифкин, бывший юридический советник Белого дома. Как сообщил на пресс-конференции генерал Хартман, обвиняемые в терроризме будут иметь во время судебного процесса те же права, что и предстающие перед трибуналом американские солдаты. А подавать апелляции они смогут во всей инстанции, вплоть до Верховного суда.
Рассказывал Ян Рунов.
понедельник в возрасте 80 лет скончался Том Лентос, один из видных американских законодателей, председатель Комитета Палаты представителей по международным отношениям. Том был человеком твердых убеждений. Он был живым напоминанием о том, что мы не должны закрывать глаза на страдания, причиняемых злодеями невинным людям, заявил президент Буш. Том Лентос сильно выделялся среди коллег по Конгрессу. Высокий, с богатой седой шевелюрой, сильно заметным акцентом, не сглаженным за 60 лет жизни в Соединенных Штатах и зачастую абсурдно честными заявлениями и абсурдно смелыми для политика инициативами. Руководители одной из крупнейших мировых корпораций Yahoo услышали, например, из его уст слова о том, что они моральные пигмеи, во время слушаний о судьбе китайского журналиста, выставившего на интернет нежелательную для властей информацию и арестованного после того, как Yahoo раскрыла Пекину его имя. «Я бы хотел назвать Шредера политической проституткой за то, что он принимает крупные чеки от Владимира Путина, но труженицы индустрии секса в моем избирательном округе возражают», заявил Лентос во время церемонии открытия мемориала жертв коммунизма в Вашингтоне. Он комментировал решение бывшего канцлера Германии стать во главе германо-российского газового концерна. Лентос громко выступал в защиту прав христиан в Саудовской Аравии и Судане. Требовал от Пекина сохранить автономию Тибета. 2 года назад он был арестован за неповиновение полиции во время акции протеста против геноцида в Дарфуре у посольства Судана в Вашингтоне. Несколько месяцев назад по его настоянию Комитет по международным делам, вопреки рекомендациям Белого дома, принял резолюцию, определяющую как геноцид массовые убийства армян в Отоманской империи. Опытный политик, он хорошо осознавал, какому риску он подвергает отношения США с ближайшим союзником Турции, но действовал, исходя из убеждений, а они были продуктом удивительной жизни. Лентос был единственным американским законодателем, прошедшим через Холокост. В 1945 году с помощью Рауля Валенберга ему удалось бежать из Венгрии, где он родился. Как он позже вспоминал, в 16 лет я чувствовал себя старым человеком. Кровь, жестокость и смерть, которые окружали нас, быстро состарили меня. 60 лет спустя, заявляя о намерении уйти в отставку, Том Лентос заявил, только в Америке беженец, переживший ужасы Холокоста, оказавшийся здесь без гроша в кармане, мог получить образование, создать семью и добиться чести прослужить 30 лет в качестве члена Конгресса. Я никогда не смогу выразить всю глубину моей благодарности этой стране. Когда чуть больше года назад Том Лентос вместе с Джоном Маккейном призвал западные столицы исключить Россию из «Большой семерки», говоря, что страна, удушающая демократию, не имеет права принадлежать к клубу демократий, я спросил у него, не смущает ли его, что столь недружественные заявления могут быть контрпродуктивны. «Это может быть обидно слышать в свой адрес, поскольку люди не любят неприятной правды», — сказал Том Лентос. «Но я убежден, что такие предупреждения не могут быть контрпродуктивными». Тому Лентосу было 80 лет. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем: российско-украинские переговоры в Москве, судебный процесс над обвиняемыми в подготовке теракта 11 сентября в США, и Госдума планирует заняться правовым регулированием интернета. Почему авторы сетевых дневников считают это попытками цензуры? В 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле закончились переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. На встрече должны были обсуждаться торгово-экономические отношения двух стран и пока не урегулированный газовый конфликт. Другие подробности пока неизвестны. Арестованный мэр Архангельска Александр Донской объявил голодовку в знак протеста против ущемления его прав. Как говорится в распространенном им заявлении, судебный процесс по его делу намеренно затягивается, а жалобы на допущенные в ходе разбирательства нарушения игнорируются. В Ростовской области военный суд вынес приговор военнослужащему, который довел до самоубийства сослуживца. 5 лет заключения и штраф в пользу семьи погибшего. В Казахстане разбился истребитель МиГ-29. Один пилот погиб, второй выжил. Он госпитализирован с многочисленными травмами. Американские власти заверяют, что процесс по делу 6 обвиняемых в подготовке терактов 11 сентября 2001 года будет непредвзятым. Предполагаемым заговорщикам предъявлены обвинения в убийстве. Индия и Россия подписали предварительное соглашение о строительстве российскими специалистами 4 ядерных реакторов на атомной электростанции на юге Индии. В ближайшие дни пройдут очередные американо-иранские консультации по вопросам безопасности в Ираке. Это сообщил министр иностранных дел Ирака Кашияр Зибари. В иракской провинции Диала у города Мугдади найдены тела 13 человек со следами пыток и насильственной смерти. Власти Пакистана начали поиск своего посла в Афганистане. Он пропал в понедельник по пути из Пешавара в Кабул. В Афганистане, по данным Министерства образования страны, за последние 10 месяцев были убиты 147 учителей и учеников, сожжены 98 школ. Тем не менее, несмотря на противодействие со стороны экстремистов, в этом учебном году в Афганистане прибавилось почти 800 тысяч учащихся. В Восточном Тиморе объявлено чрезвычайное положение в связи с попыткой убийства президента Жозера Муша Орты. В страну направлены австралийские войска. Human Rights Watch обвиняет власти Пакистана в попустительстве нарушениям в ходе предвыборной кампании. По заявлению правозащитников, избирком полностью зависит от администрации президента, что ставит под угрозу справедливость выборов 18 февраля. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня в Москве проходит круглый стол руководства активистов и экспертов «Единой России» на тему «Стратегия развития страны», где обсуждается в основном программная речь Владимира Путина на последнем заседании Госсовета. На этом мероприятии находится специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Самое интересное, пожалуй, в тональности этого мероприятия, потому что, как известно, речь Владимира Путина была более или менее критичной. Она в описании стратегии до 2020 года не только указывала приоритеты развития российского государства, российской власти, что нужно сделать, что нужно строить инновационную экономику, но и говорила о тех, по мнению Владимира Путина, грехах, которыми сейчас страдает вообще устройство как бы России, и государственное устройство, и экономическое устройство, и так далее. И вот есть некое ощущение, что те, кто сейчас собрались на круглом столе «Стратегия 2020», почувствовали, что теперь вот у власти такой курс, вот теперь разрешено критиковать. И в каждой буквальной речи есть какой-нибудь критический пассаж. Например, обозреватели Первого канала Максим Шевченко и Михаил Леонтьев выступили как критики, каждый в своей сфере. Шевченко сказал о страшной бюрократизации российской системы, о том, что вообще существует кризис управления, это цитата Максима Шевченко, кризис управления после 8 лет успешного стабильного развития. Было бы странно, наверное, соединить одно с другим, но, тем не менее, вот Максим Шевченко так считает. Михаил Леонтьев считает, что пока недостижима экономическая полная стабилизация, пока недостижимы некие экономические успехи серьезные, переход на инновационную, так называемую, экономику. Очень много критических выступлений. Ну, в частности, еще один человек, депутат Госдумы Валерий Комиссаров, упомянул даже такое запретное в последнее время слово «коррупция» и также сказал, что необходимо совершенно точно отменять налог на добавленную стоимость. Ну, видимо, Валерию Комиссарову, который выпускал и телепрограмму «Моя семья», и «Кетчуп моя семья», и «Майонез моя семья», явно виднее, что от каких налогов надо избавляться. Но вот ощущение дискуссии для меня такое, что есть вот эта нота, власть разрешила покритиковать внутри нее порядки. И начали участники дискуссии, уловив вот эту вот ноту, критиковать. Там было очень много в этом смысле сказано. Например, вице-спикер Госдумы Олег Морозов говорит о том, что совершенно четко нужно демократизировать систему, что нужно, наверное, отдавать что-то регионам, что если, не боясь термина «управляемая демократия», можно говорить, что эта управляемая демократия была до какого-то момента, то теперь начнется какой-то другой процесс. Ну, так или иначе, вот ощущение, что вслед за Владимиром Путиным, уловив интонацию, «Единая Россия» решила, как теперь ей нужно разговаривать.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. В эфире «Время свободы» и на очереди новости высоких технологий. В частности, в 2008 году в России, по прогнозу, будет 40 миллионов пользователей интернета. Nokia установит на мобильные телефоны системы навигации, а Yahoo отказалась от предложения Microsoft. Об этом и многом другом вам расскажет Ольга Орлова.
Глава главная тема выпуска. В Барселоне на конгрессе «Мобильный мир 2008» компания Google продемонстрировала платформу для мобильных телефонов Android. Это первая демонстрация платформы, которую разрабатывает Google. Android работает на основе открытой операционной системы Linux. О демонстрации платформы Android рассказывает Владимир Губайловский.
Android был показан на скромных телефонах, поддерживающих стандарт GSM и интернет-доступ GPRS. Тем не менее, возможности платформы выглядели убедительно. Телефон, оснащенный Android, поддерживает обмен голосовыми и текстовыми сообщениями, браузер, поиск, почту Gmail, карты Google Maps, загрузку звуковых и видеофайлов, в том числе доступ к YouTube. Более 30 производителей сотовых телефонов уже объявили о поддержке платформы. Аналитики считают, что телефоны, оснащенные платформой Android, смогут конкурировать с коммуникатором iPhone компании Apple.
Новости коротко. По оценке компании eMarketer, к концу 2008 года количество интернет-пользователей в России превысит 40 миллионов. Если прогноз подтвердится, Россия выйдет на второе место в Европе по общему числу пользователей интернета, уступая по этому показателю только Германии. Согласно долгосрочному прогнозу, в 2012 году почти 60 миллионов россиян выйдут в интернет. Компания Nokia объявила о выпуске географических карт для мобильных телефонов. Как заявил исполнительный директор компании, Nokia намерена установить на мобильные телефоны навигационные системы, подобные тем, что сегодня используются в автомобилях. Карты Nokia Maps 2.0 будут доступны пользователям телефонов Nokia серии 60 и серии 40. Компания планирует продать в течение 2008 года 35 миллионов телефонов, оснащенных навигаторами GPS и навигационными картами. Компания Yahoo направила компании Microsoft официальный отказ от предложения о слиянии. Microsoft предложила купить Yahoo за 45 миллиардов долларов. Аналитики ожидали, что Microsoft поднимет цену за Yahoo на 12 миллиардов долларов. Новое предложение от Microsoft не последовало. Google уже предложила Yahoo помощь в борьбе с недружественным поглощением. Кроме того, Google призвал антимонопольных регуляторов обратить особое внимание на законность подобного поглощения.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Мировая политика». В Израиле широкая общественная дискуссия о сроках, масштабах и самой целесообразности армейской наземной операции в секторе Газа с целью предотвращения новых ракетных ударов по городам страны со стороны вооруженных исламистов. Эта дискуссия – часть более широкого обмена мнениями по вопросу о том, как гарантировать безопасность мирного населения Израиля, начатого после публикации выводов специальной комиссии по итогам войны в Ливане в 2006 году под руководством Илиягу Винограда. В этом документе, обнародованном в последние дни января, результаты военного конфликта признаны неутешительными для Израиля. О возможных последствиях политической дискуссии для ситуации в Израиле и Ближневосточном регионе наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Противники главы правительства Ольмерта, включая оппозицию в его собственной партии Кадима, требовали отставки премьера в связи с просчетами в ходе войны, включая провал последней операции, в которой погибли более 30 военнослужащих. Ольмерт же неоднократно заявлял, что не намерен уходить в отставку. Просчеты, допущенные в ходе войны, по его словам, он будет исправлять сам, оставаясь на посту главы правительства. Однако в отчете правительственной комиссии, вопреки ожиданиям оппозиции, персональных выводов, позволяющих обвинить лично Ольмерта в военных неудачах, фактически не содержалось. Комиссия Ильягу Винограда посчитала обоснованным решение правительства о крупномасштабном наступлении сухопутных войск, принятое в самом конце войны, несмотря на то, что сама операция, по мнению комиссии, была провальной. Мы уверены, что премьер-министр и министр обороны принимали в тот момент решение, исходя из глубокого убеждения, что они действуют в интересах государства Израиль, заявил на пресс-конференции в Иерусалиме председатель комиссии Ильягу Виноград. По словам израильского политолога Зеева Ханина, Ольмерт отделался, что называется, малой кровью.
Ольмерт не то чтобы вышел сухим из воды, но, во всяком случае, с намного меньшими потерями, чем можно было бы предполагать ранее. Общественное движение, как мы понимаем, не стало вот той каплей, которая переполнила чашу терпения. Поэтому все основные усилия или основные надежды тех, которые настаивают на замене Ольмерта более подходящим премьер-министром или вообще роспуске Кнессета и правительства, соответственно, и назначение досрочных выборов, все эти усилия или надежды теперь связаны с парламентской и внепарламентской оппозицией. Лидер оппозиции Бенимин Нетаньяху, глава партии Ликуд, который по всем опросам, если бы выборы состоялись сегодня, стал бы следующим главой правительства, пытается сделать все, чтобы расшатать правящую коалицию. Пока успех невелик, но вот новый виток переговоров с палестинским лидером Обмазаном и по просочившимся в прессу данным, на которые затрагивается вопрос о статусе Иерусалима и якобы говорится о согласии премьер-министра Израиля на раздел столицы Израиля, может привести к тому, что из коалиции выпадет еще один кирпичик. Это правоцентристская партия сефардов-традиционалистов ШАС. В этом случае правительство превращается к правительству чрезвычайного положения. И понятно, что в ближайшее время в стране тогда состоятся досрочные выборы. Успеет ли за это время премьер-министр подписать те бумаги палестинскими лидерами, которые требуют от обеих сторон американской администрации? Действительно, вопрос интересный. Гуду Бараку в 2000 году это не удалось.
Партнеры правящей Кадимы по правительственной коалиции партии Исраэль Бейтену, Наш Дом Израиль и партия Труда Авуда заранее объявили, что после публикации отчета выйдут из состава правительства, однако в отличие от НДИ, партия Труда осталась в составе коалиции. Ее лидер Эхуд Барак заявил, что он намерен оставаться в правительстве, чтобы в качестве министра обороны содействовать перестройке армии с учетом ошибок Второй Ливанской войны. На вопрос, почему Барак остался в правительстве, отвечает политолог Зеев Ханин.
Барак не заинтересован в том, чтобы уйти из правительства сегодня, до тех пор, пока он не выполнит задачи, которые он перед собой поставил. Он заинтересован в том, чтобы войти в историю как министр обороны, который восстановил армию после Ливанской войны, и как человек, который решил проблему Газы. Для этого ему нужно оставаться в кабинете как минимум на нынешнем посту министра обороны до конца лета 2008 года, и тогда он может говорить о назначении досрочных выборов, если две задачи будут реализованы. Барак заинтересован в том, чтобы выступить в качестве центристского лидера, чтобы вернуть партии труда избирателей из умеренно левого центра, который уже 2-3 каденции за эту партию не голосует, для того, чтобы переиграть Ольмерта и Кадиму на его поле.
Свое удовлетворение выводами правительственной комиссии выразил и бывший лидер партии труда Амир Перец, который был министром обороны в период военных действий, и некомпетентность которого долгое время была темой не только серьезной критики, но и анекдотов о Второй Ливанской войне. Я пережил тяжелую пору, теперь же я могу смело смотреть в глаза гражданам Израиля. Могу сказать каждому, что я действовал с чувством ответственности, самым серьезным образом в интересах народа и государства. Сказал бывший министр обороны Амир Перец. Отчет комиссии Винограда высоко оценил противник Израиля во Второй Ливанской войне, лидер шиитской группировки Хизбуллах шейх Хасан Насралла. Насралла утверждает, что отчет оправдывает действия его группировки и успешные операции против доселе непобедимой армии Израиля. Кроме того, по его словам, Израиль планировал превентивную операцию осенью 2006 года, чтобы полностью уничтожить Хизбуллах. К счастью, война началась в июле, заявил Хасан Насралла. В Израиле с такой оценкой вооруженного конфликта категорически не согласны, говорит политолог Зеев Ханин.
Понятно, что Насралла и его помощники использовали информационный повод для того, чтобы в очередной раз заявить о своей победе, что весьма далеко от истины, потому что их базы в Южном Ливане ликвидированы, основные задачи, которые были поставлены перед армией, если, конечно, не считать возвращение пленных, они были выполнены, потери, которые понес Цахаль в этой войне, несмотря на их тяжесть совершенно очевидную, и несмотря на то, что они являются предметом разбирательства и дискуссии в израильском обществе. Тем не менее, эти потери самые низкие за всю историю арабо-израильских войн.
Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле завершились переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. На встрече обсуждались торгово-экономические отношения двух стран, в первую очередь неурегулированный газовый конфликт. Арестованный мэр Архангельска Александр Донско объявил голодовку в знак протеста против ущемления его прав. Как говорится в его заявлении, судебный процесс по его делу намеренно затягивается. В Казахстане разбился истребитель МиГ-29. Один пилот погиб, второй выжил. Он госпитализирован с многочисленными травмами. Американские власти заверяют, что процесс по делу шестерых обвиняемых в подготовке терактов 11 сентября 2001 года будет непредвзятым. Предполагаемым заговорщикам предъявлены обвинения в убийстве. Индия и Россия подписали предварительное соглашение о строительстве российскими специалистами 4 ядерных реакторов на атомной электростанции на юге Индии. В ближайшие дни пройдут очередные американо-иранские консультации по вопросам безопасности в Ираке, сообщил министр иностранных дел Ирака Хашиар Зибари. Власти Пакистана начали поиск своего посла в Афганистане, который пропал в понедельник по пути из Пешавара в Кабул. В Восточном Тиморе объявлено чрезвычайное положение в связи с попыткой убийства президента Жозе Рамуша Орты. В страну направлены австралийские войска.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Московские скульпторы продолжают отстаивать свое здание в центре города. Утром 11 февраля на Славянской площади Москвы прошел митинг в защиту дома скульптора, подвергающегося, как утверждают организаторы, атакам рейдеров. Попытки захвата, по их словам, начались после решения суда о переводе здания из собственности города Москвы в федеральную собственность. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
По разным оценкам, в митинге участвовало от 100 до 200 человек. Неподалеку дежурил милицейский автобус. Участники митинга подготовили обращение к президенту России. Владимира Путина просят вмешаться в ситуацию. Тем временем председатель объединения скульпторов Иван Казанский намерен объявить голодовку.
А что делать? Ну, что делать, когда меня 68-летнего, сейчас 68-й мне идет год, и со мной рядом несколько людей еще старше меня, которые тоже принимали участие в судьбе этого дома, в становлении его, в поддержании его, в прославлении его, если хотите. Ну, если меня не слышат. Ну, невозможно же. Ну, как это? 67,5 лет прожить, и тебе говорят, да тебя нет. Да тебя нет. А сегодня ситуация именно такова.
Директор дома скульптора Игорь Муромцев объясняет, что голодовка – знак отчаяния, и беспокоится о здоровье ее участников.
Не хотелось бы, чтобы еще, помимо вот потери культурного центра, еще здоровье там выдающих наших деятелей культуры, пострадало бы здоровье.
Как известно, в 1974 году, после долгих хождений по кабинетам, скульпторам удалось спасти здание от сноса. После революции особняк, изъятый у последнего хозяина, использовался как дом с коммуналками. 10 лет и 500 тысяч советских рублей отдали скульпторы на реставрацию здания. Оно было принято властями по акту в 1984 году. Собственность была городской. Скульпторы оставались в доме на правах долгосрочной аренды. До той поры, пока особняк по суду в прошлом году не перешел в федеральную собственность. Отныне на него претендует Международный фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Михаил Швыдкоев в министерском качестве обещал скульпторам помочь, но в качестве сопредседателя вышеназванного фонда повел себя по-другому, объясняет Игорь Муромцев.
Сам в этом фонде сопредседатель. Это, наверное, сыграло главную роль, что здание передали все-таки этому фонду. Целиком и полностью причем. Хоть они и говорят, что вроде как нас не выгоняют пока совсем, но вот по документам здание целиком с 10 декабря находится в безвозмездном пользовании вот этого вот фонда межгосударственного сотрудничества стран СНГ. А нас слова нет, что мы там, к примеру, съехать должны или нам какая-то замена должна быть предоставлена. Поэтому вот у Ивана Павловича возникло подозрение, что просто недобросовестные чиновники среднего звена утаили вот тот факт нашего существования в этом здании на протяжении 30 лет. Когда, значит, представители фонда пытались еще мирным порядком войти в наше здание, они вызывали милицию, пришел участковый, они трясли там решениями вот этого суда в отношении департамента имущества города Москвы. Ну, участковый вот им справедливый вопрос-то задал. А есть ли у вас исполнительный лист о выселении? Нет. Ну, тогда что у меня вызвали? Вот получайте это решение. Тогда на законных основаниях вы въедете. Но почему-то вместо того, чтобы Росимущество подало на нас суд, если они считают наши взаимоотношения с московскими властями незаконными, Они вот рейдерским образом захватили первый этаж и подвальное помещение.
Вместо обращения в суд последовал захват. Причем в день, когда директор дома скульптор договорился о встрече с руководством фонда. Вместо директора фонда 23 января пришли люди в телогрейках. Они перелезли через забор, спилили замки и петли дверей, заняли первый этаж и подвальное помещение, сняли телогрейки, повесили бейджики ЧОПа и встали на охрану федеральной собственности как раз к моменту, когда приехала милиция, вызванная скульпторами.
Судя по всему, на них было беспрецедентное давление, потому что при мне вот участковый, когда отказался с ними врываться в наше здание, они прямо его там переписывали, все данные стояли, судя по всему, намекая на том, что у него там неприятности будут по службе. Милиция вот заняла нейтральную позицию, но вместе с тем, конечно, они вот и нас защитить тоже не смогли.
Милиционеры явно сочувствовали скульпторам, возможно, даже больше, чем чиновники культурных ведомств, полагает Игорь Муромцев.
Ну, я не знаю, такие вот деятели культуры, которые руководят сейчас процессом, все-таки должны быть там люди, которые как-то душой больше переживают за все, что у нас в стране происходит.
Требования перед голодовкой академик Российской академии художеств Иван Казанский формулирует так.
Мы требуем одного, чтобы нам дом вернули в том виде, в котором мы его спасли. Нам надо сохранить этот дом, сохранить в виде открытого публичного центра.
Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояние людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Она завершит этот час программы. У микрофона Юрий Жигалкин.
Барак Обама, одержавший серию неожиданных побед на первичных голосованиях в прошедший уикенд, которые сравняли его шансы на номинацию в президенты с шансами Хиллари Клинтон, одержал бы победу на всеобщих президентских выборах, если бы они были проведены сегодня. Таков беспрецедентный результат опроса общественного мнения, проведенного агентством Associated Press. Обама опередил бы на президентских выборах кандидата республиканцев Джона Маккейна на 6%. За него отдали бы голоса 48% избирателей, за Маккейна 42%. Хиллари Клинтон также имеет шанс на победу в противостоянии с Маккейном, но с перевесом лишь в 1%. Эти результаты добавили энтузиазма сторонникам Обамы, заявляющим, что их кандидат предпочтителен в качестве номинанта от партии, поскольку он может победить благодаря своей популярности у молодежи, которая выйдет благодаря ему на выборы. Предвыборный штаб Клинтон утверждает, что за ее спиной самая привлекательная прослойка электората – испаноязычные американцы и люди старшего возраста. Шанс дожить до 100 лет есть больше, чем у половины тех, кому сегодня за 70. И требуется для этого немного – здоровый образ жизни. Неожиданные результаты длительных наблюдений свидетельствуют о том, что даже сердечные проблемы и диабет, появившиеся в зрелом возрасте, не мешают дожить до 100-летнего юбилея. Вывод, по словам врачей, очевиден. Гены, хорошая наследственность помогают прожить дольше. Но если даже вычеркнуть этот природный фактор, люди, кому сегодня за 70, могут на 54% повысить вероятность дожить по крайней мере до 90 лет, если они не курят, не страдают ожирением, гипертонией и диабетом и ведут активный образ жизни. Следование здоровому стилю жизни поможет им сохранить здоровье до глубокой старости. Наличие каждого из негативных факторов снижает вероятность долголетия. Интересно, что мужчины-долгожители добираются до столетия в лучшей, так сказать, физической форме, чем женщины. 3/4 мужчин и лишь 1/3 женщин были способны, например, самостоятельно одеться и принять ванну. Одна из самых долгих в истории Голливуда забастовок. Забастовка сценаристов, судя по всему, близка к завершению. Стачка, жертвой которой стала церемония вручения «Золотых глобусов» и рейтинги многочисленных популярных телевизионных программ, которые выходили в повторах, может завершиться в среду. Слово Алану Давыдову.
Совет и правление гильдии сценаристов в минувшие выходные единогласно одобрили временное соглашение с киностудиями, телесетями и продюсерскими компаниями. Теперь дело за ратификацией контракта путем голосования 12 тысяч членов гильдии. Этот процесс может занять больше недели. Патрик Вероун, президент западного отделения гильдии сценаристов, сообщил об окончании пикетирования кино и телестудий в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Могу утверждать, что это была наиболее успешная забастовка в американском трудовом движении в первом десятилетии нового века. Мы получили не все, на что рассчитывали и чего заслуживаем, но в забастовке решалось будущее членов нашего профсоюза. И заключаемое соглашение позволит нам и новым поколениям сценаристов претендовать на свою достойную долю в доходах индустрии в будущем. Вместе с тем Вероун признал, что в результате изматывающего противостояния продолжительностью в квартал из гильдии вышло немало сценаристов, состоявших ее членами. Соглашение сценаристов с кино- и телепроизводителями о справедливом вознаграждении в эпоху новых медиасредств рассчитано на 3 года. Одним из его ключевых пунктов является установление на первые 2 года фиксированной платы за демонстрацию и распространение голливудской продукции в интернете, после чего эта плата перейдет в процентное отчисление. Насколько цифровой медиабизнес будет прибыльным, определить пока трудно, но сценаристы сочли необходимым заявить о своих притязаниях именно сейчас. Они не хотят повторения ошибки 20-летней давности, когда они согласились на мизерные отчисления с продаж видеокассет, а затем видеодисков. Как говорит Тони Кейон, одна из соавторов сценария популярного телесериала «Семья Сопрано», она и ее коллеги по-человечески рады, что конфликт близок к завершению. «По-моему, всем до смерти хочется вернуться к работе. Мы гордимся тем, что смогли проявить силу и сплоченность. Мы как могли поддерживали руководство нашей гильдии при переговорах. Понимаем, что это не все, чего мы хотим, но нас радует, что этого вполне достаточно, чтобы продолжать работать». Месяц назад забастовка сценаристов привела к тому, что церемония «Золотой глобус», открывавшая сезон кинонаград, была сведена к ординарной пресс-конференции. Удовлетворение требований сценаристов позволяет отогнать перспективу бойкота главного события киногода – церемонии присуждения призов «Оскар» Американской киноакадемии, которая должна пройти 24 февраля.
Рассказывал Алан Давыдов. Этой темой мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа программы. Дискуссия относительно предложения ввести в России контроль над содержанием веб-изданий и интернет-дневников. Правозащитники вновь заявляют о насилии в Ингушетии. И очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании, о современных британских коммунальных квартирах. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.